Издательство «Эксмо».
Виктор Астафьев. Печальный детектив.
Читает Александр Дунин.
Глава первая.
Леонид Сашнин возвращался домой в самом дурном расположении духа. И хотя идти было далеко, почти на окраину города, в железнодорожный поселок, он не сел в автобус. Пусть ноет раненая нога, зато ходьба его успокоит, и он обдумает все, что ему говорили в издательстве. Обдумает и рассудит, как ему дальше жить и что делать. Собственно, издательства как такового в городе Вейске не было. От него осталось отделение. Само же издательство перевели в город более крупный и, как, наверное, думалось ликвидатором, более культурный, обладающий мощной полиграфической базой. Но база эта была такой же точно, как в Вейске. Дряхлое наследство старых русских городов. Типография располагалась в дореволюционном здании из крепкого бурого кирпича, прошитого решетками узких оконец понизу, и фасонно изогнутыми поверху тоже узкими, но уже вознесенными ввысь вроде восклицательного знака. Половина здания Вейской типографии, где были наборные цехи и печатные машины, давно уж провалилась в недра земли, и хотя по потолку сплошными рядами лепились лампы дневного света, все равно в наборном и печатном цехах было неуютно, зябко, и что-то все время будто в заложенных ушах сверчало или работал закопанный в подземелье взрывной механизм замедленного действия. Отделение издательства ютилось в 2,5 комнатах со скрипом, выделенных областной газетой. В одной из них, окутавшись сигаретным дымом, дергалась, елозила на стуле, хваталась за телефон, сорила пеплом местное культурное светило Сороквасова Октябрина Перфильевна, двигая вперед и дальше местную литературу. Сороквасова считала себя самым сведущим человеком. Если не во всей стране, то в Вейске ей по интеллекту равных не было. Она делала доклады и отчеты о текущей литературе, делилась планами издательства через газету, иногда в газетах же и рецензировала книги здешних авторов, к месту и не к месту, вставляя цитаты из Вергилия и Данте, из Савонаролы, Спинозы, Рабле, Гегеля и Экзюпери, Канта и Иренбурга, Юрия Олеши, Трегуба и Ермилова. Впрочем, и прах Эйнштейна с Луначарским иногда тревожило, вождей мирового пролетариата вниманием тоже не обходило. Все уже давно с книгой Сашнина решено. Рассказы из нее напечатаны, пусть и в тонких, но столичных журналах, разочка три их снисходительно упомянули в обзорных критических статьях. Он 5 лет простоял в затылок, попал в план, утвердился в нем, осталось отредактировать и оформить книгу. Назначив время делового свидания ровно в 10, Сороквасова явилась в отделение издательства к 12. Опахнув Сашнина табачищем, запыхавшаяся, она промчалась мимо него по темному коридору. Лампочки кто-то увел. Хрипло бросила «Извините!» и долго хрустела ключом в неисправном замке, в полголоса ругаясь. Наконец дверь рассерженно крякнула, и старая, плотно не притворяющаяся плица пустила в коридор щель серого, унылого света. На улице вторую неделю шел мелкий дождь, размывший снег в кашу, превративший в катушки улицы и переулки. На речке начался ледоход в декабре-то. Тупо и непрерывно ныла нога. Жгло и сверлило плечо от недавней раны, давило усталость, тянуло в сон. Ночью не спалось, и опять он спасался пером и бумагой. «Неизлечимая эта болезнь — графоманство», — усмехнулся Сашнин и, кажется, задремал, но тут встряхнуло тишину стуком в гулкую стену. «Галя!» — с надменностью бросила в пространство Сороквасова. «Позови ко мне этого гения!»
Галя — машинистка, бухгалтер, да еще и секретарша.
Сашнин осмотрелся. В коридоре больше никого не было. Гений, стало быть, он. «Эй, где ты тут?» Ногой приоткрыв дверь, высунула Галя коротко стриженную голову в коридор. «Иди, зовут». Сашнин передернул плечами, поправил на шее новый атласный галстук, пригладил набок ладонью волосы. В минуты волнения он всегда гладил себя по волосам. Маленького его много и часто гладили соседки и тетя Лина. Вот и приучился оглаживаться.
«Спокойно, спокойно», — приказал себе Сашнин и, воспитанно кашлянув, спросил. «Можно к вам?» Наметанным глазом бывшего оперативника он сразу все в кабинете Сороквасовой охватил. Старинная точеная этажерка в углу, надетая на точеную деревянную пику, горбато висела мокрая, всем в городе примелькавшаяся рыжая шуба. У шубы не было вешалки. За шубой на струганном, но не крашеном стеллаже расставлена литературная продукция объединенного издательства. На переднем плане красовались несколько совсем недурно оформленных рекламно-подарочных книг в лидериновых переплетах. «Раздевайтесь!» — кивнула Сороквасова на старый желтый шкаф из толстого теса. «Там вешалок нет, вбиты гвозди». «Садитесь!» — указала она на стул напротив себя. И когда Сашнин снял плащ, Октябрина Перфильевна с раздражением бросила перед собой папку, вынув ее чуть ли не из-под подола. Сашнин едва узнал папку со своей рукописью. Сложный творческий путь прошла она с тех пор, как сдал он ее в издательство. Взором, опять же, бывшего оперативника отметил он, что и чайник на нее ставили, и кошка на ней сидела. Кто-то пролил на папку чай. Если чай. Вундеркинды Сороквасовой, у нее трое сыновей от разных творческих производителей, нарисовали на папке голубя мира, танк со звездою и самолет. Помнится, он нарочно подбирал и берег пестренькую папочку для первого своего сборника рассказов, беленькую наклейку в середине сделал. Название, пусть и не очень оригинальное, аккуратно вывел фломастером. «Жизнь всего дороже». В ту пору у него были все основания утверждать это. И нес он в издательство папку с чувством неизведанного еще обновления в сердце и жажду жить, творить, быть полезным людям. Так бывает со всеми людьми, воскресшими, выкарабкавшимися из оттуда. Беленькая наклейка сделалась за 5 лет серенькой. Кто-то поковырял ее ногтем, может, клей плохой был. Но праздничное настроение и светлость в сердце — где все это? Он видел на столе небрежно хранимую рукопись с 2 рецензиями, на ходу написанными бойкими здешними пьяницами-мыслителями, подрабатывающими у Сороквасовой и видевшими милицию, которая отражена была в этой вот пестренькой папке, чаще всего в медвотрезвителе. Сашнин знал, как дорого обходится всякой жизни, всякому обществу человеческая небрежность. Что-что это усвоил. Накрепко, навсегда. «Ну-с, значит, дороже всего жизнь», — скривила губы Сороквасова
и затянулась сигареткой, окуталась дымом, быстро пролистывая рецензии, все повторяя и повторяя в раздумчивой отстраненности. «Дороже всего, дороже всего!» Я так думал 5 лет назад. «Что вы сказали?» — подняла голову Сыроквасова, и Сашнин увидел дряблые щеки, неряшливо засиненные веки, неряшливо же сохлой краской подведенные ресницы и брови. Мелкие черные комочки застряли в уже очерствелых, полувылезших ресницах и бровях. Одета Сыроквасова в удобную одежду, эдакую современную бабью спецовку, черную водолазку, не надо часто стирать, джинсовый сарафан поверху, не надо гладить. Я думал так 5 лет тому назад, Октябрина Перфильевна. А сейчас так не думаете? Язвительность так и сквозила в облике и словах Сыроквасовой, роющейся в рукописи, словно в капустных отбросах. Разочаровались в жизни? Еще не совсем. Вот как. Интересно, интересно. Похвально, похвально. Не совсем, значит.